Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 56. Русское богоискательство. Продолжение. Достойна быть отмеченную и книга Розанова «Апокалиптические секты», где приведено много интересных соображений о хлыстовстве и скопчестве. Книги Мельникова и Розанова – это введение к изучению богоискательства, для более полного ознакомления с которым – надлежало бы остановиться затем на деятельности русских мартинистов XVIII века, последователей испанского жида Мартинеса Пасхалиса. Надежным руководством могут служить сочинения Лонгинова о Николае Ивановиче Новикове и его кружке, в котором играл, между прочим, видную роль профессор Шварц, прадед министра народного просвещения Александра Николаевича Шварца. Личности самого Новикова, профессора Шварца, Семена Ивановича Гамалеи и других членов дружеского ученого общества чрезвычайно интересны и привлекательны. Самым крупным человеком среди них был, конечно, Новиков. Он стремился просвещать людей в смысле понятий французских энциклопедистов, но в противоположность им искал Бога и в просвещении видел способ привить людям человеколюбие, христианскую любовь к ближнему. Когда в 1773 году Новиков встретился с приехавшим в Петербург энциклопедистом Дидро, то его впечатление выразилось в следующих словах. Он, то есть Дидро, умный француз, но ему, как неверующему, верить нельзя. Императрица Екатерина, обладая чересчур сухим умом, не понимала Новикова и подвергала его преследованию, вместо того, чтобы ему помогать. Между тем Новиков мыслил совершенно правильно. Все науки сходятся в религии. Лишь в ней разрешаются их важнейшие проблемы. Без нее никогда не доучитесь, а притом и не будете спокойны. Вот его подлинные слова. В уме Екатерины II можно было подметить интересный изгиб. 28 июня 1744 года она приняла православие, а того же 28 июня 1762 года взошла на престол. Каким-то внутренним чутьем угадывая, что носитель короны в России, по идее, ктитор православной русской церкви, она, вероятно, по совещанию с кем-либо из иерархов, постановила в день празднования восшествия ее на престол читать на литургии из апостола 20 стихов 16 главы послания апостола Павла к римлянам, начинающейся словами «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас». Екатерине, очевидно, хотелось, чтобы в душах ее православных подданных сложилось о ней представление как о диаконисе, по-русски служительнице православной российской церкви, что вполне соответствует православной идее власти. Можно только удивляться необычайной проницательности императрицы Екатерины II, но по отношению к Новикову ум ей изменил. Богоискателя она стала гнать, как политического преступника, и, наконец, заточила его в Шлиссельбургскую крепость, где Новиков просидел 4,5 года до воцарения Павла. Дело Новикова – это одна из крупнейших ошибок умного и великого, в общем, царствования Екатерины. Желая опираться на религию, она загубила жизнь человека, стремившегося будить в соотечественниках религиозные чувства. Тогдашний митрополит московский Платон считал Новикова одним из лучших своих чад и всецело был на его стороне. Напуганная французской революцией, Екатерина II не разобралась в деле. Профессор Шварц стремился обосновать науку на религиозных началах и читал лекции о трех родах познания – любопытном, приятном и полезном. Корень полезного познания – вера, что Бог есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Всякая премудрость от Господа, и с Ним пребывает вовек. К сожалению, Шварц очень рано умер. Семен Иванович Гамалея был глубочайший мистик, как то видно из речей его, напечатанных во второй части магазина «Свободно» Каменщического. Гамалея происходил из Малороссии и, кажется, имел много родственного со Сковородой. Из московских мартинистов интересны еще фигуры Лопухина, аристократа, посвятившего себя печатанию в собственной типографии духовно-нравственных книг мистического настроения, купца Походяшина, пожертвовавшего буквально все свое состояние на человеколюбивые предприятия Новикова, писателя Лобзина, очень популярного потом среди хлыстов. Из малороссийских богоискателей выдаются в XVIII веке Величковский и Сковорода. Первый перевел «Добротолюбие», а второй оставил целую религиозно-философскую систему, о которой много писали харьковские ученые Зеленогорский, Боголей и другие. В царствовании Александра I интересен петербургский кружок богоискателей с Татьяной Филипповной Татариновой во главе. Она, помнится, была под влиянием писаний Лобзина. К кружку Татариновой принадлежал знаменитый художник Боровиковский, родом из Миргорода, ближайший земляк Гоголя. Его церковная живопись потому столь возвышена и вдохновенна, что он сам в мистическом экстазе переживал душою те видения, которые потом переносил на стены храмов и в иконы. К Татариновой примыкала баронесса Крюднер, с которой был дружен император Александр I. Здесь источник мистицизма государя. В связи с мистическим настроением Александра I в последние годы его царствования сложилась легенда о его мнимой смерти и о старце Федоре Кузьмиче, скончавшем свои дни в Томске. Мистические течения, связанные с Оптиной пустынью, известны каждому образованному человеку, и распространяться о них нет нужды. Нельзя не отметить, впрочем, интересной личности Климента Зидергольма, сына немецкого пастора-протестанта, принявшего православие и иноческий сан, одного из самых преданных учеников знаменитого старца Амвросия Оптинского. Константина Николаевича Леонтьева, братьев Киреевских, Аксаковых, Хомякова и других. Хомякова можно изучить основательно по книге профессора Завитневича, о которой имеется, между прочим, замечательный отзыв священника Флоренского в «Богословском вестнике», напечатанный незадолго до революции. Священник Флоренский высказывает ту мысль, что, восстанавливая патриаршество, мы идем к восточному папизму с его догматом непогрешимости папы экс-катедра, мысль, уже неоднократно мною высказываемую. Нашло свое отражение русское богоискательство и в сочинениях Мережковского, Розанова, Булгакова, Бердяева, князей Трубецких, Сергея и Евгения, и, конечно, также у Владимира Сергеевича Соловьева, поднявшегося в своих полетах мысли на такую высоту, какая дала ему возможность написать «Три разговора», произведение исключительное по проникновенности и интуиции. Тема о русском богоискательстве до того обширна и необъятна, а материалов для ее изучения, заключающихся лишь частично в светской литературе и сосредоточенных преимущественно в литературе святоотеческой, так много, что, конечно, не в беглом очерке обозреть ее. Я наметил лишь общие вехи того пути, каким шли верующие люди в поисках Бога, точнее, литературу по этому вопросу, к которому возвращаюсь в главе 36, указывая начальные и конечные этапы этого пути. Глава 57. Религиозная атмосфера Петербурга. Предшественники Распутина. Архимандрит Михаил, священник Григорий Петров и косноязычный Митя. Какова же была религиозная атмосфера Петербурга в момент появления Распутина? Что представляла собой столичная знать, аристократия, о которой провинция всегда так гордо отзывалась, не находя для нее ни одного доброго слова? С духовной стороны столица была и лучше, и чище провинции. Религиозная атмосфера столицы резко отличалась от провинциальной, в то время как это последнее отражало определенный индифферентизм. Жизнь столицы, наоборот, представляла исключительно благодарную почву для духовных посевов. Петербургская аристократия не только чутко отзывалась на религиозные вопросы, но искренно и глубоко искала в разных местах удовлетворение своих духовных запросов. Салоны столичной знати точно соревновали между собой в учреждении всевозможных обществ и содружеств, преследовавших высокие религиозные цели. Так возникли общества распространения священного писания в России, христианское содружество молодежи, общество распространения христианского просвещения, общество единения, кружок имени княжны Дондуковой-Корсаковой, братство святителей Асафа и многие другие. Во главе каждого из этих обществ стояли представители высшего столичного общества, объединявшие вокруг себя лучших людей столицы. В притонах нищеты, среди чернорабочих Петербургской гавани, в подвалах и трущобах, в тюрьмах и больницах всегда, и я это подчеркиваю не как случайное явление, можно было встретить представителей столичной знати с Евангелием в руках и всякого рода приношениями. Я не упоминаю уже о тех бесчисленных духовных беседах у графини Игнатьевой, баронессы Корф, камергера Шварца, Бринчининова, Пистоль-Корса и других, какие заменили собою карты, танцы, журфиксы, и какие сделались обычной принадлежностью каждого салона, привлекая не только интеллигенцию, но и духовенство. Эти салоны были центром, объединявшим высшую иерархию с ее столичную паствою, средоточием религиозной мысли, барометром религиозного настроения, очень чутко отзывавшимся на каждое религиозное явление или событие церковной жизни. Митрополиты и епископы, члены Государственного совета, сенаторы, крупные государственные и общественные деятели, писатели и литераторы были не только обычными посетителями этих салонов, но и активными деятелями, выступавшими со своими докладами и рефератами на религиозные темы. Нужно ли говорить о том, что при этих условиях ни одно явление церковной жизни не проходило мимо без того, чтобы не найти свои оценки и отражения в этих салонах? Излишне добавлять и то, что такое отражение было часто уродливым и свидетельствовало об изумительном незнакомстве столичного общества с церковной областью и о религиозном невежестве. Вопросы христианского социализма привлекали в то время особое внимание петербургского общества, и имя доцента Духовной академии архимандрита Михаила Семенова, выпускавшего серии своих брошюр под общим заглавием «Свобода и христианство», пользовались чрезвычайной популярностью. Эти брошюры ходили по рукам, читались на расхват и производили сильнейшие впечатления на тех, кто не прозревал их сущности и не догадывался о намерениях автора, еврея, принявшего православие, впоследствии перешедшего в старообрядчество, с возведением в сан старообрядческого епископа и убитого при крайне загадочной обстановке. На смену ему явился священник Григорий Петров. Трудно передать то впечатление, какое он произвел своим появлением. Залы, где он читал свои убогие лекции, ломились от публики. Многотысячная толпа молодежи сопровождала каждый его шаг. Знакомство с ним искало как высшее общество, так и широкая публика. Газеты были переполнены описаниями его лекций. Издательство Сытина не жалело ни денег, ни бумаги для распространения его сочинений в народе. Фотографические карточки и портреты его красовались в витринах магазинов на Невском, и общественная мысль была погружена в созерцание его облика, создавая ему небывалую славу. Даже такие авторитеты, как незабвенный великий пастырь земли русской, отец Иоанн Кронштадтский, не могли поколебать той почвы, на которой утвердился бездарный Григорий Петров, человек неумный, необразованный, этот типичный оратор, умевший трескучими фразами прикрывать свое скудоумие. А между тем его сочинения в виде мелких брошюр с громкими заглавиями, но крайне тощим содержанием, расходились в миллионах экземпляров, создавая ему столько же славу, сколько и состояние. Его газетные фельетоны печатались на страницах по временной печати, а лекции, как я уже говорил, осаждались публикою, жадно прислушивавшейся к каждому его слову. И в чем же была причина такого успеха Григория Петрова? Она очень несложна. Он пел в унисон с теми, кто был хозяином общественного мнения, кто, сидя за кулисами, создавал его и управлял им. Лейтмотивом его лекций и сочинений был призыв к счастью, к Царствию Божию на земле, какое он ставил в зависимость от переустройства социальных форм жизни, достигших, по его мнению, почти полного совершенства за границей. Было ли такое убеждение продуктом его собственного недомыслия, или же Петров сознательно осуществлял задание интернационала, сказать трудно. Но ясно, что только немногие прозревали действительную сущность его деятельности. Большинство же тянулось к нему так же, как и к архимандриту Михаилу, как тянется к каждому, от кого надеется услышать новое слово или получить ответ на свои сомнения и запросы. И не виноваты эти темные люди, к какой бы среде ни принадлежали, если в поисках этих ответов наталкивались на ложных пророков, посрамлявших их веру. Слава священника Петрова была недолговечной, она стала быстро падать, столько же потому, что общество увидело в нем такого же христианского социалиста, каким был и архимандрит Михаил, только менее глубокого и менее искреннего, заимствовавшего свои мысли из сочинений Функе и других немецких источников, столько и потому, что одурманенный славою он стал посягать на исконные верования русского народа. Это последнее обстоятельство отшатнуло от него лучших и привлекло худших, именно тех, кто рассчитывал использовать славу Петрова для революционных целей. Такая попытка не удалась, ибо Святейший Синод вовремя снял с него священный сан, после чего личность Петрова утратила интерес даже для революционеров. Разочарованный теориями христианского социализма, оскорбленный в своих надеждах на архимандрита Михаила и священника Петрова, религиозный Петербург стал искать ответов на свои сомнения и духовные запросы в иной плоскости и вступил на почву народной веры, не знающей никаких религиозных проблем, не сталкивающейся ни с какими противоречиями, не связанной ни с какой наукою. Сделать это было тем легче, что в представителях такой веры не ощущалось недостатка. И скоро эти представители, доныне вращавшиеся среди петербургской бедноты и богомольных торговцев столичных рынков, или посещавшие известного Петербургу высотою религиозной настроенности инспектора духовной академии архимандрита Феофана, перешагнули пороги великосветских салонов и гостиных. Наиболее почетное место среди них занял косноязычный Митя. Это был совершенно неграмотный крестьянин Калужской губернии и притом лишенный дара речи, издававший только нечленораздельные звуки. Тем не менее, народная молва наделила его необычайными свойствами, видела в нем святого, и этого факта было достаточно для того, чтобы перед ним раскрылись двери самых фешенебельных салонов. В тех звуках, какие он издавал, безуспешно стараясь выговорить слово, в мимике, мычании и жестикуляциях, Окружающие силились угадывать откровение Божие, внимательно всматривались в выражение его лица, следили за его движениями и делали всевозможные выводы. Увлечение высшего общества Митей было так велико, что в порыве религиозного экстаза одна из воспитанниц Смольного института благородных девиц предложила ему свою руку и сердце, какие Митя, к ужасу своих почитателей, и принял. Насколько, однако, девица, вышедшая замуж за юродивого, засвидетельствовала свою подлинную религиозность, настолько Митя, женившись на воспитаннице Смольного института, расписался в обратном и похоронил свою славу. Его признали обманщиком и мистификатором, и он скоро исчез с петербургского горизонта. Я нисколько бы не удивился, если бы меня спросили, неужели же высший свет Петербурга состоял из сумасшедших людей, способных увлекаться даже такими типами, как косноязычный Митя? Неужели уровень духовного развития русского общества был так низок, что не позволял ему различать действительную святость от мнимой? Что это, религиозное невежество, некультурность или самодурство? В чем причина такого непонятного явления, что образованные люди, принадлежащие к высшему обществу и даже представители высшей церковной иерархии, митрополиты и епископы, преклоняются пред неграмотным мужиком, в котором видят полноту нравственных совершенств и мудрость даже тогда, когда этот мужик не в состоянии произнести ни одного слова, а, будучи косноязычным и глухонемым, издает только нечленораздельные звуки? Причина этого явления в том, что этот мужик стал известен Петербургу как юродивый. В природе русской жизни есть много явлений, совершенно неизвестных Западной Европе. Впрочем, юродство во Христе – настолько сложное явление, что даже в России не всем известно. Спотыкаются в определении этого понятия даже ученые-богословы, и это понятно, ибо явления духовной жизни не укладываются ни в какую науку, а стоят над нею. Чтобы понять сущность этого явления, необходимо сделать психологический анализ самой природы русской души и остановиться на русских проблемах духа. Я подчеркиваю слово «русских», потому что хотя природа души и одинакова у всех людей, как созданий Божиих, однако проблемы духа различны. Одни довольствуются малым, другие более требовательны к себе. От этого и духовные устремления у разных людей различны, и проблемы у них разные. Глава 58. Природа русской души. Русские проблемы духа. Истина едина. Путь к истине один. В разные времена разные люди различными способами восходили к Богу, и потому принято думать, что таких путей много. Это неверно. Путь к Богу один. Какими бы извилистыми тропинками сквозь толщу греховных наслоений, сквозь житейские дебри не пробивались люди навстречу к Богу, но если они выберутся на прямую дорогу, то непременно встретятся друг с другом. А встретившись, будут видеть одинаковые картины, испытывать одинаковые впечатления, будут знать одно и то же. И то, что видели и знали, и испытывали впереди идущие, много веков назад, в глубочайшей древности, то увидят, узнают и станут испытывать и люди нашего времени, идущие позади них. И ни время, ни пространство, ни расовые и национальные особенности, ни различия верований не изменит этих картин и видений, впечатлений и ощущений, ибо истина едина, вечна и неизменна. Пока люди находятся каждый на своей тропинке и еще не вышли на прямую дорогу к Богу, они истины не видят и ее не знают. Они настолько далеки от нее, что только наиболее чуткие люди верят в нее и инстинктивно стремятся к ней, ищут ее и не доверяют себе. Огромное же большинство людей довольствуются выводами своего разума и принимают за истину то, что открывается их полю зрения. Они не догадываются даже, что со своего места видят ровно столько, сколько видит человек, сидящий на дне глубокого колодца. Они и не могут знать больше, ибо их разум является пока единственным проводником приобретаемых ими познаний, а вера еще враждует с ним. Но вот они выбрались из своих дебрей и вышли на прямую дорогу, и вереницей потянулись к Богу. По мере движения вперед им открываются все новые и новые картины. Они знакомятся с ощущениями людей, шедших этим путем до них, опытно проверяют их впечатления и рассказы, выводы собственного разума и науки, и начинают верить тому, чему раньше не верили. Они знают, что то, что еще не попалось им навстречу при первом повороте, то они увидят при втором и терпеливо ждут оправдания своей веры, какая все более укрепляется и все более колеблет выводы разума и науки, оказавшиеся после проверки их личным опытом неверными. Прежние самонадеянность и самоуверенность сменяются смирением, увеличивается доверие к промыслу Божьему, наступает спокойствие. Прошлое, причинявшее столько боли и страданий, создававшее такой мучительный разлад с собою, отражавшее на самом деле только страх одиночества, все жертвы, принесенные ими, чтобы разорвать с этим прошлым и выбраться на дорогу к Богу, все это забыто. Они больше не одиноки, они счастливы, что выбрались на эту дорогу и, дойдя до первого привала, успокаиваются на этом этапе и останавливаются. Они нашли себя. В условиях новой жизни они не чувствуют более душевного разлада, им хорошо. Они задерживаются на этом этапе, и нет у них потребности идти дальше. Таковых большинство. Но есть люди, которые не удовлетворяются первым этапом, а идут дальше. Для них недостаточно найти себя, они стремятся найти Бога. Они ищут не своего, как бы возвышено оно ни было, не душевного спокойствия, как результата компромисса между небом и землею, а правды, какая требует активной борьбы, истины, не знающей никаких компромиссов. Они успокаиваются только тогда, когда найдут Бога, когда будут жить и растворяться в Нем. Стремление выбраться из дебри житейского омута на путь к Богу присуще каждому человеку, и нет той души, какая бы не слышала зова Божьего. Но отношение к такому зову у всех людей разное. Одни вовсе не откликаются на этот зов, другие отзываются и идут за ним, однако только до первого поворота, до первой встречи с тем, чему нужно верить и против чего восстает их разум, на который они привыкли полагаться. Здесь они останавливаются и не идут дальше. Доверие к собственному разуму и недоверие к вере не пускают их вперед. Они слышат звуки небес, но их не постигают. Они видят впереди идущих, но не понимают ни природы их стремлений, ни их точек зрения, обесценивающих самый мир и его задачи. Но это их не беспокоит. Они уживаются с противоречиями и часто их не замечают. Совершенно исключительное место среди людей, ищущих Бога, занимает русский человек. Только у русского эти поиски Бога превращаются в самостоятельное и важнейшее дело жизни, несовместимое ни с каким другим делом. Только у русского это дело является самоцелью, обесценивающей все прочие цели, опрокидывающей весь мир со всеми его задачами. И в этой сфере исканий Бога ни один народ не проявляет такой изумительной добросовестности, как русский. Эта добросовестность сказывается не только в области разрыва с прошлым, как бы дорого оно ни было, как бы крепки ни были связи с ним, не только в области достижения новых целей, как бы трудны они ни были, но и в выборе способов, посредством которых эти цели достигаются. Русская душа неохотно покидает свое место на земле и, слыша зов Божий, не сразу откликается на него. Но если раскачается и сорвется со своего места, то уже ничто не удержит ее полета к небу. Она будет лететь до тех пор, пока не сбросит с себя не только мирское иго, под бременем которого изнемогала, но и свою земную оболочку, пока не долетит уже до той предельной высоты, где лицом к лицу будет говорить с Богом. Этот процесс восхождения русской души к Богу нашел, к сожалению, весьма бледное отражение в русской литературе и выясняется гораздо яснее из святоотеческих творений этой бесценной сокровищницы потустороннего знания, так мало, однако, известной людям. В своем полете к Богу русская душа ни на шаг не уклонялась от путей, указанных величайшими подвижниками древности, и часто даже оставляла их позади себя. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Amen. Amen.
Беседа перед Великим постом. В эфире радио «Радонеж», запись беседы на приходе Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония, записанная 16 февраля 1991 года. Эта запись любезно передана радио «Радонеж» президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Еленой Юрьевной Садовниковой.
В течение первых дней чтения Евангелия. Все Евангелие пройдет перед нами. Мы будем слушать его достаточно быстро, читаемое, чтобы такие места, которые при обычном чтении в течение года так далеко стоят друг от друга, что они не встречаются в нашем сознании и в нашем сердце. А тут в течение нескольких часов Евангелие будет проходить перед нами. И такие события, которые как будто стоят друг от друга слишком далеко, вдруг окажутся рядом, освещая смыслом одно другого. А затем несколько картин предательства Иудова. С каким мы ужасом думаем об Иуде? Ученик Христов, его предан на смерть. А когда-нибудь мы задумывались над тем, каковы мы, как мы изо дня в день предаем Христа. В каком смысле? Конечно, не на слове, но в другом отношении. Если через крещение мы так соединены со Христом, так с Ним едины, что, как Он говорит, Он живет в нас, и мы в Нем, то каждый раз, когда мы себя изуродовываем, оскверняем, делаем чуждыми Христу, мы Его предаем. И поэтому, когда мы будем слышать рассказ о предательстве Иудове, давайте смотреть на это предательство, как человек смотрит на себя в зеркало. А, он это дело совершил. А мы, а я лично, сколько раз я предавал Христа. И как многоразлично это можно делать. В мыслях, на словах, поведением, жизнью, внутренним как бы оттолкновением. Давайте задумаемся над этим. И сегодня, когда мы попробуем помолчать перед лицом своей совести, и когда будем в среду вспоминать это страшное событие, как ученик предал своего учителя на смерть. Как я, верующий в Него, в каком-то отношении любящий Его, в каком-то смысле преданный Ему, однако, даже не перед лицом опасности, а перед лицом легкого соблазна, отворачиваемся от Него. Как бы думаем, выйди из моего сознания, выйди хоть на мгновение из моей жизни. Как блудный сын сказал своему отцу, умри, чтобы мне жить свободно, без тебя. И затем, тайная вечеря и Христово распятие. Крест, на котором умирает жизнь, нас ради умирает нашей смертью, тот, который бессмертен, который убит моей смертностью, а моя смертность вся укоренена в моей греховности. Неважно, что вокруг тысячи людей могут быть, которые одинаково грешны. Если был бы только один грешник, его греховность, порождающая смерть, убила бы воплощенного Сына Божия. Моя греховность. Крест. Распятый Христос, который распинаемый, говорил: «Прости, отче, они не знают, что творят». А знаем мы, что мы творим? Понимаем мы, что мы делаем? Когда мы думаем о Христе, мы не понимаем. Мы не можем себе представить. Но разве мы не понимаем, что мы делаем над другим человеком, если мы перенесемся мыслью к людям вокруг нас, которые несут последствия того, что мы собой представляем, разрушающие, губительные, мучительные последствия? Разве мы не можем понять хотя бы относительно, по сравнению, то, что мы творим над Христом? И какая толпа вокруг этого креста? Крест – абсолютное молчание умирающего Христа, которое прерывается только несколькими возгласами. Рядом Божья Матерь, которая ни словом не перечит воле Божией о смерти ее сына. И ученик, безмолвствующий, который любовью так связан со Христом, что он может принять его мученическую смерть, не защищая его, предаваясь своей воле в его волю. А вокруг фарисеи, книжники, засудившие Христа, насмехающиеся над Ним. Ты говорил, что ты Сын Божий. Докажи. Если ты Сын Божий, сойди теперь за Христа. Ты говорил о том, что Бог о тебе заботится, что ты для Него что-то значишь. Докажи. И толпа. Пестрая восточная толпа. Люди, которые пришли просто посмотреть, как умирает человек. Такие теперь бывают. Для которых это зрелище, от которого содрогнется каким-то волнением их сердце, но не больше. Люди, которые с надеждой ждут. А вдруг он сойдет со креста, и тогда можно безопасно быть его учениками. Он уже победитель. Его враги расточены. И такие, которые думают, как бы он ни сошел со креста. Потому что если он сойдет, то мне неизбежно надо последовать его учению и принять эту страшную заповедь о любви до конца, о крестной любви. Никто большей любви не имеет, как тот, который жизнь свою положит за своих друзей. Целое море переживаний. И, может быть, такое же страшное море безразличия. Войны, разделяющие его одежду. Просто исполнивший приказание о распятии человека. Кто бы он ни был, это не их дело. Подумаем, в этой толпе, где мы можем себя найти? Или еще перенестись раньше, в притвор, место, где воины взяли Христа, чтобы поглумиться над ним, которые закрывали ему глаза, ударяли его по лицу и говорили: «Прореки, кто тебя ударил?» Это нас обдает ужасом. Но вместе с этим, сколько раз я, и, вероятно, и вы, как бы рукой закрывали глаза Христовы для того, чтобы поступить беззаконно. Закрой глаза, не видь. Дай мне поступить по воле моей. Я потом покаюсь. Какая-то ложь. Какая жалкая, но жуткая ложь. Закрой глаза. Перестань меня видеть. Если Бог меня не видит, то меня больше нет. А потом гроб, сошествие в ад. Бог, заполняющий собой все. И воскресение Христово. Да, мы можем всегда ликовать о воскресении. Потому что в воскресении есть победа, но есть и обещание. Пока мы живы, мы можем стать в ряды тех, для которых воскресение Христово уже является их воскрешением, началом новой для них жизни. Подумайте об апостолах. Они разбежались. Кроме Иоанна никто не остался при нем. И когда Христос был поведен на суд, Иоанн вошел в двор архиереев, потому что он был знаем, он был знаком, он был принят как друг этого дома, где вот теперь должны были судить Христа и где он должен был быть осужден на смерть. И Петр вошел, его провел Иоанн, который был знаем. И Петр, который хвастался, что если и другие тебя отрекутся, я не отрекусь. С тобой я пойду на смерть. Три раза от него отрекся. Если он так поступил, то что же я могу сказать? Мне не грозит смерть. Но сколько раз я жизнью, молчанием отрекался от Христа. Как это страшно и больно. Как больно это думать. Когда человека любишь, самой простой, дружеской или иной любовью, как стыдно бывает, что от него отрекаешься порой молчанием. О человеке говорят дурное, а я молчу. Человек в опасности, а я пасую. С тобою я готов и умереть. А когда до дела дойдет, три раза отрекся Петр. Только Петр хоть расплакался, когда взор Христов на него упал. А когда мы изо дня в день изменяем Христу, отрекаемся от того, что мы его ученики, жизнью, не словом, его взор падет на нас с иконы, его голос коснется нас, из евангельского чтения. Разве наше сердце раскалывает? Разве слезы поступают нам на глаза? Если плач, разве плач пронизывает нас? Вот над чем нам надо задуматься в течение этого поста и этой Страстной Седмицы. И когда мы будем стоять на этих службах Страстной, где мы будем, кто же мы будем? С кем мы будем в этой толпе? С теми, кто надеется, что Христос победит за меня, и что без труда, без страха, без усилия мне все будет дано? Или надеюсь ли, что нет, Он не победит, но я тогда свободен. Свободен жить по своей воле, то есть по воле противника Христова. И я безразлично могу смотреть на это распятие, или я с Иоанном с ужасом предстаю, или как Божья Матерь я отдаю Христа с Его крестной смертью за мое спасение, или как ученики я убежал, или как Петр я отрекся. Где же я в этой Страстной? Я не думаю, что кто-нибудь из нас может так решительно измениться, но хоть сколько-то, неужели мы не переломимся, когда мы будем вживаться в этот великий пост, когда в середине этого поста будет стоять крест, напоминающий нам цену того, что может совершить над нами Господь, когда воскрешение Лазаря нам будет обещанием, но мы-то знаем, какой ценой это обещание может быть исполнено.
Вы слушали передачу из цикла бесед Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма «Перед Великим постом».16 февраля 1991 года передана радио «Радонеж» президентом фонда митрополита Антония Сурожского Еленой Юрьевной Садовниковой.